Параклит. Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Авторский проект Натальи Прониной.
Для тебя сейчас будет, наверное, неожиданностью. Дело в том, что данное интервью, я когда шла его записывать, я еще не знала, в рамках какого своего проекта я его буду размещать. У меня есть врач от Бога, который востребован людьми, нуждающимися в здоровье, и духовном, и физическом. А есть новый проект, который называется «Параклит».
А, «Бегущий на помощь», «Дух утешитель».
Да.
«Дух утешитель»,
да. И с благословения Григория Игоревича Григорьева, который первый проект осуществлял вместе со мной в студии, я вот подумала... А если мы в параклит это интервью размещаем, то тогда напрашивается вопрос, утешение для тебя что?
Для меня лично,
да,
утешение?
Для себя.
Ну, мне такое вот ощущение на сегодняшний день как-то развилось с течением жизни, да, вот за мои 51 год прожитые, что утешением может быть все. То есть что угодно на самом деле. Вот это момент интимный, личный. Если говорить прямо вот... Я слово «утешение» люблю, знаешь, как употреблять вот этот термин? Как опора. На что человек может в этой жизни опереться? На что угодно, при условии, что это что угодно является реальной опорой, а не иллюзией опоры. Вот что важно. То есть человек может утешиться, опереться, да, на... Ну вот я сразу вспоминаю свой любимый фильм, который смотрел много раз, но последний раз давно, Роберта Земекиса, и он режиссер, это «Форрест Гамп». Это у нас какой, 95-й год, наверное, или 94-й, когда... То есть как Форрест Гамп, он вот воспринял... резкий внезапный уход любимой своей девушки, женщины. То есть она же ему не объяснила причину. Просыпаешься — нету. И очень больно. Вот что может в этот момент утешить? И мы могли бы принять, ну, придумать самых разных способов, каких угодно. Он встал и побежал. Он говорит, я почувствовал, что я хочу бежать. И он побежал. И бег его утешил.
Жизненный пример есть,
да.
В моей практике. Это когда женщина была оставлена своим любимым человеком, и она выхаживала, просто встала с кровати и провела там несколько дней лежа, а потом встала и начала ходить.
Ну, то есть все равно движение, ходьба, да. И еще когда мы ведь ходим или бежим, особенно когда речь идет не о беговой дорожке, хотя там тоже есть момент созерцания. Вот когда я в фитнес-хаусе бегу у нас вот на Культура 41, когда непогода на улице, да, ну, созерцаешь, какие машины стоят, как они ездят, как погода меняется. Ну, то есть все равно телевизор перед глазами, естественно. Но когда ты бежишь где-то, то созерцание, оно тоже, кроме физнагрузки, да, то есть адреналин, он стирает кортизол, ну, это такое выражение, вот мне нравится. Гормон напряжения снижается при беге и при физнагрузке, при любимой особенно, когда я люблю тоже вот эту разницу проводить конкретную черту. Есть усилие над собой, есть насилие, это не тождественно. То есть если уж бег, бывает, человек бег не любит, вот это я. Я не люблю бегать с детства. Я люблю ездить на велосипеде. И велосипед в этом плане мне, ну вот, ну он более мне такой созвучен, как физнагрузка, как вид физнагрузки. А кто-то любит бегать, а кто-то не пробовал. То есть тут не поймешь, что ты любишь, что не любишь. Вот, я всю жизнь не любил таскать железки, и через сына, которому я очень благодарен, я полюбил таскать железки в плане вот силовых нагрузок в зале, да. Вот я не думал, что я это полюблю. Оказалось, можно и это полюбить. Это мне понравилось. Вот.
Вопрос, который хочется задать. Стоит ли утешать людей, которые об этом не просят, но ты видишь, что они в этом нуждаются?
Ну, понимаешь как? Русская народная поговорка. Насильно мил не будешь. Вот этот момент. Думаю, что это индивидуально, наверное, как и все в этой жизни, потому что мы все функционированием созданы похоже, но на этот мир смотрим все равно разными глазами, по-разному. Если человек, он, скажем, активно выражает недовольство, когда мы пытаемся ему помочь, то, может, в этих случаях и стоит дистанцироваться, например, давая помощь только личным примером и молитвой. Ну, например, вот как-то вот так вот. Да, то есть, опять же, мы иногда с помощью тоже бывают моменты, когда мы помощь не просто предлагаем, а можем ее навязывать. Вот есть люди, которые как зайчик, да-да-да, как зайчик в мультфильме, что хорошо мне бежать по лесочку, когда я всем помочь готов. Вот, но человек может не хотеть этого вида помощи, например, да, вот так вот, или нужно сначала, чтобы он подпустил нас ближе, например. Потому что первый признак, конечно, что если болит, ну, человек имеет право сказать, что ему болит, где болит. Вот, то есть мы не телепаты, мы же не догадываемся, и он не бессловесное существо, когда мы говорим о человеке, который обладает вербальным аппаратом. Да? Помнишь анекдот про терапевта и этого самого ветеринара? Как ветеринар постучался в дверь терапевту в поликлинике, терапевт говорит: «Войдите». Ветеринар заходит, и терапевт говорит: «Здравствуйте, на что жалуетесь?» Ветеринар улыбается, говорит: «Ага, так каждый может».
Нет, анекдот. Да.
Ну как? Это такой детский анекдот простой, да. То есть, если животными нам приходится все-таки уже там смотреть, пальпации, какими-то инструментальными методами, да, животное может издать писк, звук, вот, жаловаться, но сложно бывает найти источник физической боли, например, то человеку в этом плане проще. Он говорит: мне болит зуб, вот тот вот зуб, вот этот не болит. Если болит душа, мы тоже же можем сказать: мне болит душа. Одно лишь это, когда человек кому-то готов сказать, уже иногда ему становится от этого легче, что он рассказал, где болит. Но бывает такой момент, который может преградой стать, когда человек требовать начинает от других, чтобы они ему помогли быстро, мгновенно и еще в таком виде, в каком он хочет. Вот тоже бывает не срабатывает. То есть требование – это не просьба, это требование. Вот. Это бывает с нашими пациентами, когда они начинают выдвигать требования родственникам, например. Вот это буду делать, ну, которые могут...
Хочешь, чтобы я бросил пить? Сделай это.
Да, они могут перерастать в шантаж, например. То есть здесь всегда всякие тонкие грани и интересные. Но мы помочь, то есть, опять же, что нужно от помогающего? Вот что, чем человек может другому помочь? Он может помочь тем ресурсам, которые есть у него. Если у него есть только желание помочь, а ресурса помочь нету, не сильно ты и поможешь. Потому что желание помочь еще не является возможностью помочь. Да. Есть тоже такая категория, которые вот они, люди сами не могут решить свои проблемы, но пытаются помогать другим. Из этого всего иногда бывают трагедии, большие и малые. Когда человек сам начинает разрушаться, потому что сил не было на себя, и этот нехваток сил, он почему-то и был в иллюзорном состоянии, что он может помочь другому. Это не то, что кто-то имеет право их оценивать или осуждать. То есть человек, он имеет право так делать на самом деле, но он, собственно, потом как бы может не выдержать этой всей истории, может разрушиться в прямом и переносном смысле. Да? То есть погибнуть может просто, потому что он попытался взвалить на себя ношу, на которую он не готов. То есть вот если ты можешь выжать штангу 50 килограмм, это значит, что 100 ты не выжмешь, она тебя придавит. Можно очень сильно хотеть, не получится. Вот, то есть никак вообще.
Ты не утешаешь своих пациентов?
О, ты знаешь, есть такая норвежская группа «Аха».
Знаю.
Там у вокалиста есть уникальные вокальные данные. Вот, он может пропеть, у него диапазон 4 октавы. Очень мало таких вокалистов, не только в поп-музыке, но и в классической оперной музыке. Вот, и у них есть песня, которая звучит как мое имя паспортное. У меня имя Саулюс, а песня, оно Солейс. Вот, Саулис. Вот так его произносят в Норвегии еще. Солейс. Вот тогда означает это слово буквально на английском «утешение». Я не знал, что это такое. Я думал, что здесь что-то... Я английский язык знаю, я не знал этого слова. И я с удивлением... Там спокойная песня такая. У «Аха» есть песня очень спокойная, романтическая, есть более такие бумчики попсовые. Вот. И вот как-то я слушал, думаю, о чем она поет? Спокойно так вот. И там оказывается, что песня вот «Утешение». То есть у меня имя, оно, по сути дела, означает «солнце» на литовском, только в мужском роде. Солнце у нас женского рода. А на английском вот оно созвучно слово «утешение» на русском языке. Вот такая игра слов. Вот интересно. Да, несколько лет назад я это узнал, поэтому... Ну, приходится людей утешать в той степени, в которой я могу это сделать с конкретным человеком, конкретный промежуток времени, хотя бы его выслушав. Человеку, ты знаешь, помощь какая? Помощь человеку, если он просит денег купить шаверму, можно ему купить шаверму. Вот такой вот вариант. Если у тебя есть деньги в кошельке, и ты можешь откусить от своей шавермы кусочек, например. Можно помочь советом, это тоже иногда утешает. Можно дать профессиональную какую-то помощь. То есть я могу человека познакомить с трезвостью. Ну вот кое-какой опыт у меня на этом поприще есть. Этот опыт сколько лет? 28 лет, как я работаю уже... в качестве сначала психолога, потом врача с зависимыми людьми. В июле пойдет 29-й год пойдет. Вот в этом году 29-й год пойдет в середине года, как я работаю. Ну, почти 30 лет, больше четверти века. Ну, какие-то моменты, может быть, и когда-то удается с Божьей помощью, с помощью поддержки вот моих авторитетных учителей, которых я упоминал сегодня. Какие-то моменты иногда бывает и промахиваешься, всякое бывает. Иногда вот не получается, чтобы как-то вот человек там откровенно был недоволен, жаловался. Ну, бывают и такие моменты, наверное, всякое бывает. Сложно всем угодить. Важно пытаться человека принять таким, каким он есть, вот, в той степени, в которой это вообще в каждой конкретной ситуации возможно. И показать ему, что мы можем сделать. Вот. Будет ли являться для него это утешением? Ведь все равно покажет опыт, время, как вот действительно, то есть вот как это, во что это выльется. По плодам их познаете их. Всякое бывает. Вот. Тут иногда попадаешь в ситуации, которых не ожидаешь. У меня была неожиданная ситуация, когда попался человек с диагнозом большой психиатрии. Вот. И он вот, был недоволен тем, что я там, скажем, как бы вот... Ну, он все-таки человек больной психики. То есть это независимый человек. Зависимые люди в массе своей, они психически здоровые. Нормальные люди, они имеют просто химическую зависимость. Вот. Это не делает их психически нездоровыми. А там был человек, который имеет психиатрический диагноз большой психиатрии. И, конечно, вот с ним была ситуация. Ну, не знаю, назвать ее конфликтной, может быть, неуместно. Просто он потом вот... недовольный результатом выводами, потребовал обратно денежные средства ему плаченные. Ну, я ему вернул, чтобы не было ситуации. То есть, вот, ну, повторюсь, была такая история, она была недавно. Я немножко так вот взбодрился, вот зато вспомнил разборы большой психиатрии, когда вот еще учился, работал в психиатрической больнице. Как-то в этом плане работать с зависимыми людьми легче в какой-то степени. Может быть, мне так кажется, но вот я так считаю. Вот. Ну, конечно, любого человека нужно утешить, возвращаясь к твоему вопросу. Вот. В психологии есть такой термин, знаешь, как он звучит? Вот в психологии, психотерапии есть термин «емкость». Если у человека есть емкость, вот у психолога должно это быть, как и у психотерапевта, что часть, ты можешь часть вот своей внутренней емкости принять боль другого человека. Но у тебя должна быть эта емкость. Это я у какого-то российского психолога прочитал, у женщины, не помню, как ее зовут, в нынче, как это называют сейчас, запретграмме, в Инстаграме запрещенном, да, Роскомнадзором. И мне очень понравилось это. То есть профессиональных знаний и даже сопереживания может порой не хватать, потому что может не хватить вот этой емкости внутренних сил. Вот мне всегда удивляют, откуда у людей берется ресурс любви, который работает с тяжелыми зависимыми, например, даже не алкозависимыми, да, а вот наркозависимыми. То есть я знаю, есть примеры, вот священнослужитель из города Кимры или Кимры, не знаю, как правильно ударение. Мне простительно, я же все-таки не русскоязычный по рождению. Вот Кимры, мне кажется, Тверская область.
Что это за
люди? Отец Андрей Лазарев, это руководитель центра «Радуга», реабилитационного центра, он священнослужитель. И вот все, кто был там, один мой проконсультированный тяжелый наркоман, он обрел новую жизнь у отца Андрея. И для меня это было втройне удивительно, потому что я вот этого человека, когда увидел, я его назвал мертвым, что он уже должен лежать в могиле. Прямо так и сказал ему, 10 лет, как минимум, вот как мне показалось. Вот он живой. Вот, он измучен и живой. И отец Андрей возвращает, конечно, вот тяжелых, вот наркозависимые, которые требуют именно реабилитационных мероприятий. Вот если меня кто-то спрашивает, я не знаком лично с отцом Андреем, я только видел с ним интервью в интернете пару раз. Читал про это и общался с людьми, которые были там. Я вот говорю об этом проконсультированном человеке, который стал, на сегодняшний день у него сколько? У него в феврале будет 4 года, как он не употребляет, а стаж наркотически громадный. Возвращаясь вот к личности этого священнослужителя, что вот откуда столько сил любви, то есть... физически, психологически столько иметь со столь тяжелыми людьми, я не представляю. То есть я думаю, что все это что-то вот свыше ему дано, действительно, вот это все. Потому что все, даже те, кто там был недоволен и ушел в плане из-за всяких проблем, связанных с коллективом, с отношениями, отзывались о нем всегда. Настолько тепло. То есть вот у меня был пациент, который в Кимрах не удержался. Двое таких было, и оба об отце Андрея отзывались, что он прямо такая вот живая любовь. То есть у человека емкость и ресурс есть. Причем с такими тяжелыми, выжженными людьми, потому что наркозависимые от алкозависимых иногда этим моментом, да, то есть у них присутствует такое состояние, состояние какой-то выжженной земли. То есть человек, он может быть вот высосавший из себя всю живую силу и как-то оставаясь при этом еще и человеком. Я тогда вот, когда вспоминаю этого пациента, ему сказал, что Господь Бог, когда творил, конечно, живые существа и людей, он был настолько креативен, что он смог сделать человека настолько живучим, что человек пробует себя на прочность разными извращенными, изощренными способами, пытаясь попробовать и то, и это. Причем самое главное, что это все ради удовольствия. То есть удовольствие вот захватывает, буду пробовать так, И он не погибает при этом. Думаешь, как, откуда такая прочность? Я всегда сравниваю, знаешь, Наташа, с автомобилями, что если бы мы автомобили так пробовали на прочность, то самую крепкую машину раздолбали бы за несколько дней. То, что делают журналисты иногда на журналистских тестах, когда берут крепкую машину, которая не предназначена вот для этих условий эксплуатации, и раздолбают ее. Потом говорят, немцы не умеют делать машину. Ну да. Когда пытаешься на Audi Allroad, я помню, на Audi Allroad, которая, по сути дела, легковая машина с изменяемым клиренсом, пытаешься проехать там, где проедет не каждая Toyota Land Cruiser. Вот это мы делаем с собой иногда. И потом человек говорит, доктор, А можно восстановиться по-быстрому, таблетку мне дайте, пинки, чтобы я оставил? То есть человек имеет степень износа.
Такой вопрос. Сейчас очень многие люди нуждаются в утешении и помощи. И у кого-то возникает желание это сделать. Люди пытаются помогать друг другу. Вот как определить объем своей емкости, чтобы и самому не надорваться, и действительно реальную помощь оказать? Вот как это взвешивается? Или, вот, например, женщина берет на поруки там, какого-нибудь бездомного человека, а потом оказывается, что он ну, очень тяжелый. Или выходит замуж за осужденного бывшего. Да? Есть такие вот заочные знакомства, перерастающие уже потом в браке. Это же очень тяжелый труд. Или берут детей, удочеряют, угу, и опекутся, угу, оформляют. Угу. А через некоторое время ребенок возвращается обратно, потому что ну, не потянули. Не получилось. Вот как определить правильно объем своей емкости, которая способна помогать?
Ну, видишь, здесь есть много моментов. Оно тоже довольно-таки индивидуально. Во-первых, пошаговость, то есть не форсировать всю эту историю. Изначально, да, пока мы еще не сделали то, что потом тяжелее. То есть проще шаг не сделать, чтобы потом не делать шаг назад при прочих равных. И все эти моменты, они идут, оценивая все возможности абсолютно. То есть, насколько я имею базу физическую, базу, крепок физически, базу психологическую, насколько я крепок психологически, базу материально-техническую, вот. Базу в плане помощи, что какие запасные аэродромы, кто сможет вырулить в каждой ситуации, да, вот, и приближаться и к каким-то серьезным шагам, когда речь идет о таких серьезных шагах, как вот удочерение, усыновление, брак, например, да, аккуратно, аккуратно, собирая максимальную информацию, возможно, советуясь со специалистами, возможно, самому собирая информацию. И этот момент, может быть, если сомневаемся, да, вот как раз вот у Бога можно просить: «Господи, покажи мне какой-нибудь намек, что эта дорога, она будет для меня реальной и посильной».
Я понесу этот крест,
да,
или упаду под
ним. А в конце концов, видишь, все равно в итоге мы все равно идем ва-банк. Бывает, знаешь как, вот как отец Григорий красиво говорит, сила появляется тогда, когда начинаешь делать. И так тоже может быть. То есть Бог человеку может силы дать, тогда, когда мы уже вот, ну, не имеем на что, на кого опереться. Универсальный ответ, он не существует, но вот все равно бывали всегда какие-то люди, практики, методики, которые помогали познакомиться с потенциальной возможностью и снизить риски и опасности, как везде. Вот оценка, да, как оценка идет между государствами перед тем, как они входят в состояние противостояния, идет оценка, идет разведка. Разведка – очень важный момент. Что у нас бывало, допустим, раньше традиционной разведкой перед браком? Сваха. Она смотрела все моменты, связанные с будущей избранницей, невестой, да? Здоровье физическое. Уравновешивалось психическое поведение, да? Ну, ясно дело, что там будет в виде приданного, то есть как выглядит материально-техническая база. Ну, у женщин, когда речь идет о функции деторождения, то есть широкий таз, крепкая, вот, как это называется, он, кровь с молоком. И отношения с родителями. Есть ли отношения спокойные, теплые, с уважением, с любовью, с субординацией, эти моменты. Болезни, зависимости. Зависимости тоже, ну, пьянство первое. То есть это все ведь оценивалось. Вот. Единственное, что были времена, когда ограничения были еще связаны социальные, ну, то есть когда люди не могли переходить по социальной лестнице вверх-вниз. Но сваха, вот она для этого была. То есть это был человек, который был уважаемый, она могла быстро оценить, как опытный врач, допустим, терапевт, да, может поставить диагноз, собственно, без опроса, почти как опытный ветеринар.
Ну, потому, вот. Что, потому что опыт.
Да, он оценивает внешние признаки, кожные покровы, одышку, вот, качество, да, вот эти вот моменты. И это зависит, то есть мы можем же иногда, вот люди, когда вот, знаешь, как влюбляются, да, вот эмоциональная влюбленность и созвучность появляется, они могут на важные моменты, очень важные будущего, допустим, не обратить внимания, потому что, во-первых, влюбились, во-вторых, они эти важные моменты таковыми не считали. Да, у меня есть случай из практики человека конкретного, вот, который таким образом, то есть я когда вот это все увидел, я ему сказал, рядом с тобой были специалисты, с которыми ты мог посоветоваться, которые бы, возможно, причем три специалиста данного вида разной степени авторитетности, которые могли бы, ну, тебе дать предостережение в плане подумать перед браком. И он никому не обратился, ни одному, ни второму, ни третьему. Причем один из специалистов был хорошим другом, второй был авторитетным начальником, старшим другом, третий был тоже достаточно авторитетным. Ни одному он не сказал важные пункты, которые они, возможно, не просто бы были бы предостережением, а, возможно, могла прозвучать бы фраза «пока не поздно, беги от нее». И крушение надежд, когда вот быстро эта вся история разрешилась, потом это все, он говорит, ну, я вот не подумал. Вот это вот бывает. То есть люди, они не оценивают риски, исходя из того, что, может, их не научили, не воспитали. Риски оценивать, везде вот оценивать риски, но это же не значит, что мы права не имеем рискнуть. Просто важно потом не кусать ногти, когда мы пролетели, чтобы состояние было, что я рискнул. Но оказалось, что вот действительно не потянул, чтобы чувство вины не выросло. Вот. Ты же понимаешь, это же всегда все равно в итоге, чтобы человек не впал в пучину отчаяния от того, что он наделал в жизни всякой самой разной ерунды и опираясь только на иллюзии, на эмоции.
Вот но это. Даже если он впадет, у него должен быть возможность.
Ну, падением отчаяния состояние тяжелое. Да, в пучину отчаяния, кто это у нас говорил? Преподобный Серафим Саровский? Вот.
Я не
чтобы
помню.
Никогда. Эти моменты такие вот они бывают, когда потом можно наделать столько в жизни достаточно глупых ошибок, и для кого-то будет путь опереться и вылезти из этого, а кто-то впечатлится тем, что все отрицательно, и может, ну, это состояние может человеку очень дорого обойтись, на самом деле, очень дорого. Когда мы перейдем в вечность, то у нас вопросы поиска дальше смыслов с Божьей помощью, они продолжатся бесконечно. То есть человек, он не может застопориться, как вот мне скромно кажется, что он будет познавать дальше себя, углубляться в себя, познавать близких. Вот, углубляться и познавать Бога, который бесконечно, абсолютно не познаваем до конца никогда. Вот. То есть этот процесс, он продолжится.
Угу. Вот. Сауль, слушая тебя, я все время чувствую такое желание расшифровать весь этот текст, превратить его в документ, и отсюда вопрос. Ты не хочешь книгу написать?
Ну...
Мне кажется, она была настолько полезна.
У меня есть мысли на эту тему, вот, и есть природная лень, да, есть мысли, есть природная лень, есть занятость какая-то, возможно, может быть, можно будет начать писать. Я когда в жизни, когда-то писал там заметки, когда был в подростковом возрасте, как-то мне вот иногда нравится эпистолярный жанр.
Ты можешь наговорить. Ты можешь наговаривать, и это можно просто превращать в текст.
Да, может быть, оно и как-то... Мне как-то, знаешь, я иногда, ну, может, начинаю думать, что на самом деле все эти вещи уже кем-то написаны, то есть их можно найти и почитать. Вот, как-то мне говорили пациенты, Мне это было приятно. Может быть, конечно, они мне все-таки льстили слишком, что у них вот было два человека последнее время из пациентов. Один наш давний пациент, давно ходит, а одни вот люди недавно пришли по поводу своего родственника, что у них в голове укладывается какая-то потом понятийная конструкция, что к чему. Вот, укладывается все по полочкам. Вот, может быть, как-то вот они говорят, доктор, как-то после того, как вы это рассказали, мы поняли план действий, вот в чем есть. Вот. Но я думаю, что эти вещи, наверное, для всех очень сугубо такие индивидуальные.
Нет, я думаю, что книга нужна обязательно, потому что каждый будет в ней находить что-то свое.
Может быть,
а ты рассказываешь настолько простым и интересным языком, и вот эти ассоциации, они не просто складываются и раскладываются по полочкам, они еще возбуждают мысли.
Мой язык рассказа, знаешь, я всегда у кого-то что-то заимствую, просто вот из одного забрал, с другого забрал, потом это во что-то, может быть, сплав какой-то появляется. Мои все равно вот учителя, да, вот по психотерапии, которые учителя мои ныне, слава Богу, живущие, да, это отец наш Григорий Игоревич Григорьев, у которого я в этой жизни, конечно, очень много взял, и я всегда с радостью на него ссылаюсь. Мне очень нравятся его вот многие формы, аллегории, сравнения, ну и, конечно, громадный опыт, как медицинский, так и вот священнический опыт. То есть многие вещи, они мне очень созвучны. У нас с ним есть какие-то в жизни моменты, где мы очень... Ну вот солидарно во вкусах есть такое, в частности, книга «Похождения бравого солдата Швейка». Вот у нас его и моя вот как-то с детства любимая. Второй, конечно, человек – это моя мама, которая вот много мне и как психотерапевт, и как старший друг, и как мама, многие вещи, они так вот, ну, ложились. То есть я каким-то доходил попозже. Ее духовник, отдельные моменты, вот капуцинский монах, отец Станислав тоже, они иногда вот так вот приходят через мамины рассказы, через... Ну и, конечно, когда читаешь, вот отца Станислава я когда о нем читал, вот потом можно многое переосмыслить и вот, ну вот применить в психотерапевтической работе с пациентами, чтобы им какие-то вот моменты показать. Там все простым языком тоже у отца Станислава. Митрополит Антоний Суворовский. Вот. Нынешний меня вот очень многие моменты касательно нахождения смыслов, радости. Вот такой есть православный писатель, богослов, философ, богослов, он, возможно, еще и филологически имеет образование, сейчас точно не помню, современный, американский, он англоязычный, американский, Давид Бентли Харт. Вот мне он очень тоже нравится. Не все книги понятны, потому что философов бывает читать сложно. Но они мне вот очень светлые, импонируют. Вот тоже какие-то моменты. И причем бывает, что вся глава сложная, а в начале главы и в конце он какие-то вещи говорит такие, ну вот сжатый смысл, о чем пойдет речь, и они очень ложатся легко, их потом можно как-то вот применить, ну, на практике, вот. А сама глава там бывает о высоких материях, философским языком, и мне бывает сложно это все уложить, то есть нужно перечитывать. Вот. Его сейчас очень активно издают, практически, сколько сейчас книг, наверное, у меня все есть русскоязычные, Давида Бентли Харта книги, их 5, по-моему, все изданы.
Заинтриговал.
Очень интересно
уже
он пишет. Ну да, у него есть идеи, в частности, с которыми полемизируют наши русские вот, и православные журналисты, возможно, богослов, то, что я священнослужителя одного, не знаю, есть ли у него богословское образование высшее, вот полемизируют с идеей апокатастиса, что типа, могут потенциально спастись все. А вот мне это вот очень интересная тема. У него книга так называется «Спасутся ли все?».
У меня сейчас есть завершающий вопрос, только, пожалуйста, отнесись к нему серьезно.
Ну? Я же вообще очень серьезный человек.
Я знаю, утешитель Саулис. Завтра у тебя день рождения.
Будет, да.
Что ты себе хочешь пожелать?
День рождения?
Да.
Можно сказать словами Карлсона, который живет на крыше, да? Не волноваться и хорошо питаться.
Этого я не помню в мультфильме.
А да, в книжке. Мультфильм маленький. Он хороший, но просто очень маленький. Книжка-то большая, Карлсона. Я ее очень любил читать на своем родном литовском языке в детстве. Мне очень нравится Карлсон.
Не волноваться и...
Хорошо питаться, да. В мультфильме Карлсон просто говорит: спокойствие, только спокойствие. Летая над Фрикенбок. Это же известные слова. Кто там озвучивает, я не помню. Ну, душевно звучит это все. Можно сказать словами апостола Павла, моего святого. Вот... «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». А можно так вот сказать, понимаешь? В этой жизни важно, как мне кажется, найти смыслы, вот, найти опору реальную, вот этого можно пожелать любому из нас, найти в жизни возможность не перестать Бога благодарить даже тогда, когда кажется, что все уже. Кто там еще у нас был? Ильин, философ. Он говорил: три кита у нас в жизни есть. Молитва, терпение и юмор. И иногда в жизни остается только последний. А ты говоришь оставаться серьезным. Вот психическое заболевание, когда бывает, люди бывают крайне серьезны к себе. Да, только не в ту сторону.
То есть кстати, не быть серьезным, а отнестись серьезно.
Да, их вот не выбить бывает. Вот этот несчастный человек, с которым у меня был вот этот эпизод, который я тебе рассказывал. Вот первый признак, что он серьезно относится к тому, что с ним происходит. Да, крайне серьезно. Это дает постоянное напряжение. А если человек в этой жизни может серьезность переключить и посмеяться над ситуацией, над собой в том числе, он может расслабиться. Вот. Мне в этом плане книга нашего литовского поэта, которая написана с таким... Ну вот не скрыванием, таким веселым сарказмом, но светлым, понимаешь, он такой нежелчный, вот, который прожил 2 года в своей жизни в самом тяжелом испытании, наверное, которое бывает, в концлагере немецком. Притом его забрали только лишь за то, что он, как и все литовцы, отказывался идти служить в СС. Если латыши и эстонцы шли, и украинцы тоже, литовцы в СС не шли. Не все литовцы жаловали советскую власть, но все литовцы не жаловали нацистскую власть. Вот, полицаи были, регулярных частей не было никогда. И его посадили в Штутгов, и в Штутгове он пробыл до момента, когда уже Красная Армия потом уже освобождала. И он умер после войны через 2 года, в 47-м. Вот книга, которая называется «Лес богов» по местности. Эта местность названа, она очень красивая местность. Вот хвойный лес, сосновые, это Балтийская коса. От нашей Калининградской области идет Балтийская коса, через Балтийск переправляешься, и потом она идет до польской границы. Вот на польской территории был этот концлагерь. И он, вот там находясь, в одну главу так и написал в этой книге «Лес богов», да, что смерть, она стала настолько обыденной и настолько банальной, что вот плюс в том, что мы перестали ее бояться от слова совсем. То есть мы можем смеяться и над смертью тоже. Вот. А если человек может посмеяться над смертью, его не зацепить ничем. Вообще никак. Вот. Притом здоровья нету, сил нету, сил не остается ни на что. Даже нету сил копаться в поисках смысла в боли, как это писал переживший концлагеря Виктор Франкл, вот создатель третьей нашей вот венской школы, да, и у него книга, она короче, но читается тяжелее, хотя Франкл искусственно не утрировал вот боль и страдания, он пытался писать, что вот хочется смысл найти, вылезти вот через смысл, но видно было, что тяжело было, непросто, тем не менее он выжил, да, вот он. А Борис Роган наш, Он писал «Ля-ля тополя», вот в таком смысле, то есть в таком стиле. Он писал с юмором. У меня пациенты, когда попытались читать эту книгу, они говорят: «Доктор, ну нифига себе, у вас в Литве там есть юморные люди». Это, говорит, ваше нынешнее руководство. Кто-то читал эту книгу? Вообще вот они представляют, как это все вообще, что такое нацизм и концлагеря. Вот, ну она, вот всем рекомендую, она очень интересна. У меня жена, когда прочитала, она сказала: если бы не юморной стиль изложения, читать было бы невозможно, слишком тяжело. Вот то, что говорил браво солдат Швейк, возвращаясь к тому, с чего мы сегодня начинали, да? Я солдат Швейк, запишусь в добровольце и пойду на войну, на фронт, чтобы погибать за интересы престарелого государя-императора. Сам дедушка-император свои проблемы решить без меня не может. Я пойду за него погибать. И он чесал на фронт с анекдотами. И книга, понимаешь, самое интересное, что книга, она же про войну, а он до фронта не дошел, потому что Гашек умер, не закончив книгу. Вот мы в этой жизни можем строить прогнозы того, что может быть плохо, напряжение, даже озвучивать это, от чего становится плохо. Вот у меня у мамы, моей мамы, врача-психиатра тоже, нарколога, доктора наук, есть вот эта черта. Она старая, когда старше, она начинает проецировать, что завтра у меня не будет сил, я потеряю возможность работать, я обессилю. Ну и перед смертью, намучившись, помру, вот там такой, знаешь, вот завися от других. Она очень не хочет зависеть от других, я ее понимаю, она бодрая, жизнерадостная женщина. Но возраст, и она начинает проецировать вот напряжение наперед. Я говорю: ты же можешь это не озвучивать, ты можешь не озвучивать, у тебя право есть не проецировать, что будет плохо. Ты скажи: сегодня у меня есть вот это. Подержись за это, подержись за бутерброд рукой, попробуй вкус бутерброда, не обязательно с икрой, хотя бы с сыром, вот, подержись за деревянный стол. Вот у нас в Литве это называется вот жаловаться, знаешь, когда у тебя все на самом деле неплохо по сравнению с остальными на самом деле, вот так и есть, это загонять Бога на дерево. Ну, на русском говорят: попутать берега, вот, не гневи Господа Бога, у нас говорят: не гони Бога на дерево, у тебя все нормально. Вот. И вот мы можем вместо того, чтобы проецироваться на то, что может быть плохо, мы можем, говоря словами моего дорогого учителя, отца Григория, нашего настоятеля, да, протерия Григория, сказать: выходите из тьмы, то есть радуйтесь и веселитесь. Вот. Радуйтесь и веселитесь. Можно же в жизни, а радоваться, веселиться, как можно радоваться, веселиться в нынешней жизни напряженной? Ну, почитать, что были концлагеря, а сейчас их нету. Ну, я имею в виду, мы не находимся в концлагере, да, в том, который был тогда. И если там люди находили опору, в юморе, например, с возможностью посмеяться над смертью, над истязателем, над нацистом, над сокамерником. Там, кстати, самые серьезные люди, которые не смеялись, им было тяжелее всего.
Интересно. Я слышала одну реплику от одного очень старого зэка: не относитесь серьезно к своей жизни, нам живыми из нее все равно не выйти.
Да, это на самом деле, да, да.
Это тоже такой человек.
Это как в этой, кто-то, у меня есть цитата, кто-то мне присылал из моих друзей, постоянно ВКонтакте интересные цитаты присылают, вот, по поводу того, что в жизни нет смысла так сильно привязываться к тому, что у нас есть. Ну, невзирая на то, что мы право любить-то это имеем, конечно, мы любим вот и людей, и место, и там дом, квартиру, еще что-то, да. Но, говорит, привязка сама по себе, она говорит, ну, все равно она наивна в том плане, что, во-первых, все равно это все уйдет, абсолютно будет все потеряно, да, то есть привязка просто больнее делает.
Пришел с открытыми ладонями и уйдешь.
Да, а во-вторых, если будет благодарность за то, что мы были вот, и любили, то останутся теплые воспоминания, они останутся. То есть мы всегда можем вспоминать то, что было в жизни тепло и греет вот нашу душу, наше сердце, и не вспоминать отрицательное. Так же, как и наперед, не проецировать отрицательное, что оно будет, потому что мы банально можем не дожить до завтрашнего дня. Вот можно так, каждому дню своей заботы, да, вот из Евангелия сказать, что если все волосы на голове у человека сочтены, то, собственно, как бы вот, и мы можем надеяться и просить у Бога внутреннего покоя чтобы мы имели силы вот, не дергаться и силы не тратить впустую, а заниматься любимым делом, покоя внутреннего. Вот чего можно мне себе пожелать, чего я всегда желаю, когда причащаюсь тела и крови Христа, что, Господи, успокой меня, чтобы я мог концентрироваться на любимое дело и по возможности не тратить его на пустые эмоции. Нас же всех накрывает эмоции. Это нормальная история. Человек эмоционален, он не может быть совсем без эмоций. Но главное, чтобы они не забрали у нас контроль и свободу. Вот. В чем такая большая проблема алкогольной зависимости? Да? Контроль уходит. Например, при табакокурении зависимость физическая же серьезная, часто сильнее, чем у алкоголя, но контроль не уходит. Хотя бы это остается. Да? То есть человек испускает дым для того, чтобы успокоиться. Ну, надолго никотин успокоить не может. Никотин же не Господь Бог, он только никотин. Но он дает седативный эффект. Но зато ты попадаешь в отрицательную статистику по онкологическим заболеваниям носоглотки и верхних дыхательных путей. Но стоит ли того вот это успокоение? Каждый решает для себя сам. Это же такой момент, понимаешь, человеку уж можно объяснить это все. Я помню, как мне нравилось сильно курить, когда я курил в возрасте с 15 до 16 с половиной лет. Сам процесс изображения себя взрослым. Мне очень нравилось. Особенно, когда качественный табак, потому что был табак мерзкий, просто мерзкий. Вот болгарский табак был ужасен, от него всегда был тошнотный блевотный рефлекс. Кубинский табак был просто сказка. Да, он был крепок, к нему привыкаешь, уже не кашляешь, его у тебя не стреляют взрослые, ты чувствуешь себя от этого еще взрослее, потому что взрослый один раз во дворе попросил кубинские, вот Лигерос у меня было, эти папиросы с черным табаком, он сладкий, кстати, на вкус, вот, именно папиросы, да, и ты чувствуешь себя, что ты подросток, тебе хватает, кстати, очень маленькой дозы, они крепкие, они по крепости как беломор, вот. Но никто не стреляет, и все считают, что ты типа крутой. Мне вот этот мне момент нравился. Но мне дико не нравилось, что у меня упала дыхалка. Вот так говоря простым молодежным языком, что я перестал ездить так качественно на велосипеде, не покурив. Я почувствовал это очень быстро. И особенно в нырянии. Ну, тогда не было термина фридайвинг, я просто любил нырять на расстояние. Я вот это почувствовал, слушай, меня это так задело сильно. Задело самооценку. Я думаю, нифига себе, если сейчас такое у меня, у молодого пацана, что я не могу пронырнуть, как я нырял в детстве.
И ты это сподвигло тебя к тому, что...
Да, это стало стимулом, реальным стимулом. Не в плане мотивом, что будет, когда я перестану курить, вот, что я не буду уже выглядеть взрослым, но в плане того, что ну, мне вот это вот не нравится. Я не хочу, я хочу нырять. Мне нравится ездить на велике и нырять на большие расстояния. Я сейчас проныриваю 25-метровый бассейн, не вылезая туда-обратно, то есть 50 метров я проныриваю.
От стенки к стенке.
Да, я проныриваю туда-обратно, от стенки. То есть я 25 метров пронырнул, под водой развернулся, пронырнул обратно.
Крутяк.
Да, есть у меня такое, да. Это для, конечно, профессиональных пловцов не так много, они круче ныряют. Но для вот человека, как его, в этих дисциплинах лоха, то есть, который не имеет там разрядов, это немало на самом деле. Вот.
За кулисами программы я тебе произнесу реплику по поводу лоха.
Ага.
Я недавно услышала. Кто такой лох?
Ну да, лохнесское, мне почему-то слово лох на русском всегда напоминало о озере Лох шотландском, всегда лохнесское.
Человек, который пытается разобраться в том, что уже давным-давно все поняли.
А, ну да, нет, ну тут видишь, тут когда в спорте, то ты когда вот это не практиковал, там уже конкретика, ты не можешь просто
сделать. В общем, короче, ты про чудовище.
Да, а чудовище, да, красавица и чудовище.
Так, я сейчас остановлю.
Да-да-да, хорошо.
Замри, пожалуйста.
А?
Просто замри. Точка.